Вечером стало ясно, что мальчик не умеет разговаривать. Это было необъяснимо. Для этого не существовало никаких видимых причин. Его язык был в порядке, горло выглядело абсолютно здоровым. Уиллер сам осмотрел мальчика и убедился в этом. Но Паал молчал.
«Ничего не поделаешь, так уж оно случилось», — сказал шериф.
Он устало склонил голову вниз. Мальчик уже спал. «О чем ты говоришь, Гарри?» — спросила Кора, причесывая свои темно-русые волосы перед настольным зеркалом.
«Немного раньше мы с мисс Франк пытались уговорить Нильсенов отправить мальчика в школу».
Он перебросил свои брюки через спинку кресла.
«Но ничего не добились. А теперь мне ясно, почему».
Она взглянула на его отражение в зеркале и сказала, «Может быть, ему сейчас очень плохо, Гарри?»
«Можно попросить доктора Стейгера осмотреть мальчика, но я думаю, что это бесполезно».
«Но они же были образованные люди», — возразила Кора. «Ты думаешь, что они не смогли бы научить его говорить? Скорее, у них были причины, по которым они не хотели делать этого».
Уиллер покачал головой.
«Они были странными людьми, Кора», — сказал он. «Из них самих слова было не вытянуть. Кто знает, могли они сами толком разговаривать».
Он недовольно хмыкнул.
«Чего же удивляться, что они не хотели отдавать мальчика в школу?»
Он уселся на кровать, потянулся и стал стягивать с ног длинные носки.
«Что за день такой?» — пробормотал он.
«Вы ничего не нашли в доме?»
«Ничего, совсем ничего. Никаких бумаг не уцелело. Дом сгорел почти до основания. Ничего, кроме вязанки полуобгоревших книжек, да и те ничего не объяснили».
«А еще что-нибудь? Неужели же нельзя ничего предпринять?»
«Нильсены не были связаны ни с кем в городке и даже не считаются нашими горожанами, потому что не зарегистрированы в городских списках».
«Ох, Господи!» Кора взглянула на свое отражение в овальном зеркале. Потом ее взгляд остановился на фотографии, стоящей на туалетном столике. Дэвид, ее сын, в возрасте 9 лет. Сын Нильсенов был так похож на Дэвида, подумалось ей. Почти тот же вес и рост. Может быть, у Дэвида волосы были чуть потемнее. «Что же теперь будет с ним, с мальчиком?» — спросила она.
«Трудно сказать, Кора», — ответил Уиллер. «Я думаю, что нам придется подождать до конца этого месяца. Том Полтер сказал, что в конце каждого месяца Нильсены получали по 3 письма, вроде бы из Европы. Нам придется дождаться этих писем и потом отправить их назад адресатам. А мальчишка пусть побудет тут, пока не отдохнет и не поправится».
«Европа», — повторила Кора, — «как же это далеко отсюда?» Ее муж хмыкнул, затем поднял одеяло и тяжело плюхнулся в кровать.
«Устал я», — пробормотал он и уставился в потолок. «Ступай-ка спать», — сказал он жене, помолчав.
«Немного погодя, хорошо?» Она сидела у зеркала и расчесывала свои длинные тяжелые волосы, пока дыхание мужа не превратилось в сонное похрапывание. Подождав еще немного, она поднялась и тихо прошла через холл. Река лунного света текла по детской кровати. Нежные голубовато-розовые блики омывали маленькие неподвижные руки спящего Паала. Кора стояла в тени у порога, глядя на эти беспомощные детские руки, не в силах шевельнуться. На миг ей показалось, что Дэвид снова спит в своей кровати.
Это были звуки. Частыми ударами они разрывали яркие потоки его мыслей. Они врывались в мальчика оглушающим гулом и грохотом. Он уже понял, что это какое-то неизвестное ему средство связи, но оно лишь забивало ему уши, а поток сознания непрерывно нарушался и обрывался, словно наталкиваясь на упрямую стену. Иногда В редкие минуты тишины и молчания он ощущал проломы в этой стене и, ловя момент, устремлял свои мысли вперед, словно зверек, чующий запах добычи перед тем, как железные замки его ловушки с лязгом сомкнутся. Но затем звуки начинали снова падать на него ритмичными ударами, раздражающие и скрипучие звуки, трущиеся о ясную поверхность его мышления, пока мышление не становилось сухим, болезненным и спутанным. «Паал», — говорила она. Прошла неделя. Прошла еще одна неделя, пока, наконец, не пришли письма из Европы.
«Паал, неужели они даже не разговаривали с тобой? Паал!»
Точно грубыми кулаками ударили в уши. Точно его вытягивали из себя самого сильными руками. С ним не было ничего плохого в физическом смысле. Доктор Стейгер сказал, что совершенно уверен в этом, и мальчик должен научиться говорить.
«Мы научим тебя, Паал. Все будет хорошо, мой дорогой. Мы научим тебя».
Ему казалось, что волны его сознания режут ножом. «Паал, Паал, Паал». Паал. Это был он сам. Он сразу понял это. Но сам звук, унылый и мертвый, тусклый и ни с чем не связанный, был совершенно чужд ему. В этом звуке не было никаких ассоциаций и напоминаний, ничего от него самого. Но настоящее его имя было более чем просто словом. Его имя было им самим. Это имя воплощало его личность, его представление о себе самом, о своих родителях, обо всей его жизни. Когда мать и отец звали его или мысленно говорили с ним, его имя было гораздо важнее и интереснее, чем короткий неуклюжий звук, который постоянно звучал рядом с ним. Все было тесно сплетено в его настоящем имени, невыразимом в звуках.
«Паал! Разве ты не понимаешь меня? Это твое имя, Паал Нильсен. Паал Нильсен. Разве ты не понимаешь меня?»
Беспокойная, назойливая толкотня одного и того же звука, непереносимая для чувств. «Паал». Звук снова и снова ударялся в него. «Паал, Паал». Звук старался овладеть его вниманием, вовлечь его в унылый и бессмысленный хоровод других звуков.
«Паал, ну постарайся же! Паал, повторяй за мной! Паал, Паал!»
Вырвавшись прочь от нее, он убежал в ужасе. И она отыскала его в кровати своего сына, с перепугу укрывшегося одеялом с головой. Потом... Спустя некоторое время восстановился мир. Она крепко обняла его. Ей уже стало ясно, что говорить не надо, и она молчала. Теперь упрямая толкотня звуков не нарушала течение его мысли, жизни, его сознания. Она ласково перебирала рукой его волосы и целовала его в залитые слезами щеки. Он согрелся ее теплом. Его мысли, точно испуганные рыбки, вернулись в свое привычное русло, и теперь он почувствовал, что понимает обнимающую его женщину. Чувства не нуждались в звуках. Он ощутил только ее любовь, бессловесную, нежную и прекрасную. Шериф Уиллер как раз собирался выходить из дома, когда раздался телефонный звонок. Он стоял на пороге, а Кора бросилась к телефонной трубке.
«Гарри!» — услышал он ее голос. «Ты еще не ушел?»
Он вернулся на кухню и взял у нее трубку.
«Уиллер слушает». «Это Том Полтер, Гарри!» — отозвался почтальон. «Письма из Европы уже пришли». «Я сейчас буду», — сказал он и бросил трубку.
«Письма?» — спросила его жена.
Уиллер кивнул.
«О, Боже!» — прошептала она. «Точно он тяжко обидел ее».